На этот раз Ло Цзи не стал тянуть со снотворным. Медсестра помогла ему принять таблетки, и он быстро заснул. Во сне у него перед глазами мелькали две картины. Трибуна зала заседаний ООН, нависающая над ним, как скала, и молотобоец с перекуем мечи на орала, снова и снова бьющий его молотом. Потом он набрел на тихий сугроб, глубоко в своем сердце, и вошел в скромный снаружи, изящно обставленный домик. Созданная им Ева, сидевшая возле камина, встала ему навстречу. Ее прекрасные глаза были полны слез. Он проснулся и обнаружил слезы в своих собственных глазах и мокрое пятно на подушке. В палате царил полумрак, поскольку она не появлялась, когда Ло Цзи бодрствовал. Он снова заснул в надежде вернуться в домик, но на этот раз он спал без сновидений. Проснувшись в следующий раз, Ло Цзи понял, что спал долго. Он отлично отдохнул. В груди все еще пульсировала боль, но он верил, что его ранение несерьезно. Когда он попытался присесть в кровати, медсестра-блондинка не остановила его, а просто поправила ему подушку, чтобы было легче на нее опираться. Через некоторое время пришел Ши Цян и сел возле постели.
«Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «В меня три раза стреляли, когда я носил пуленепробиваемый жилет. Неприятно, но не смертельно».
«Да, Ши, вы спасли мне жизнь», — слабым голосом признал Ло Цзи.
Ши Цян отмахнулся.
«Ах, мы сами виноваты, не приняли своевременных и эффективных мер защиты. Мы ведь обязаны слушаться твоих указаний. Ну да теперь все в прошлом».
«А трое других?»
Ши Цян сразу понял, о ком говорит Ло Цзи.
«С ними все в порядке. Они не настолько беспечны, чтобы разгуливать в одиночестве».
«ОЗТ хочет нас всех убить?»
«Вероятно. Киллера задержали. Хорошо, что мы следовали позади и держали змеиные глаза наготове».
«Что держали наготове?»
«Это высокоточная радарная система, которая быстро вычисляет позицию снайпера по траектории пули. Имя стрелка уже известно. Профессиональный военный из ополчения ОЗТ. Мы и думать не могли, что он осмелится напасть в центре города. Практически самоубийца».
«Я хотел бы увидеться с ним».
«С кем? Со стрелком?»
Ло Цзи кивнул.
«Нет проблем. Но это выходит за рамки моих полномочий. Я только отвечаю за охрану. Я передам твое требование».
Ши Цян повернулся и вышел. Он теперь выглядел более аккуратным и более осторожным, в отличие от бесшабашного персонажа, которого он играл раньше. Ло еще не привык к его новому образу. Ши Цян вскоре вернулся и сообщил.
«Ты можешь с ним встретиться здесь или в любом другом месте. Доктор уверяет, что тебе можно ходить».
Ло Цзи хотелось ответить, что он предпочел бы другое место. Он даже слегка привстал, но потом, сообразив, что прикинуться больным будет полезнее, лег обратно.
«Я встречусь с ним прямо здесь».
«Они уже выехали. Придется подождать. Почему бы тебе не перекусить? Ты ел последний раз в самолете, сутки назад. Я все устрою».
И он снова вышел. Молодого человека приятной европейской наружности ввели, когда Ло Цзи закончил с едой. Самой заметной чертой снайпера была улыбка. Она никогда не исчезала и казалась приклеенной. На нем не было наручников, но когда он вошел, два человека, по виду профессиональные охранники, сели на стулья, а еще два встали в дверях. Прикрепленные к костюмам бейджики сообщали, что они офицеры СОП. Ло Цзи попытался прикинуться полумертвым, но стрелок сразу раскусил его игру.
«Доктор, вы же не настолько плохо себя чувствуете?»
Он улыбнулся, но другой улыбкой, появившейся поверх его постоянной, как тончайшая пленка нефти на воде.
«Мне очень жаль».
«Вам жаль, что вы пытались убить меня?»
Лодзи поднял голову с подушки, чтобы взглянуть на нападавшего.
«Мне жаль, что я вас не убил, сэр. Не думал, что вы пойдете на подобное заседание в пуленепробиваемой одежде. Не представлял, что вы будете так старательно беречь свою жизнь. Иначе я бы воспользовался бронебойными пулями или просто выстрелил бы вам в голову. Мое задание было бы выполнено, а вы освободились бы от своего, от противоестественного, немыслимого поручения, которое обычному человеку не по силам».
«Я уже освободился от него. Я подал заявление генеральному секретарю, в котором отказался от работы отвернувшегося, от всех его прав и обязанностей. Генеральный секретарь согласилась от лица ООН. Конечно, вы этого не знали, когда пытались меня убить. Ваша организация попусту израсходовала киллера».
Улыбка на лице стрелка стала ярче, словно на мониторе, которому прибавили яркости.
«Ну и шутник же вы!»
«О чем это вы? Я говорю правду. Если вы мне не верите...»
«Я вам верю, но тем не менее вы шутник»,
— ответил стрелок, по-прежнему с широкой улыбкой на лице. Сейчас Ло Цзи заметил эту улыбку лишь мимоходом, но скоро она навсегда отпечатается в его мозгу, будто выжженная каленым железом. Эта улыбка станет сопутствовать ему всю оставшуюся жизнь. Ло Цзи покачал головой и, ничего не ответив, со вздохом опустился на подушку. Стрелок заговорил снова.
«Доктор, у нас не так уж много времени. Я полагаю, что вы вызвали меня сюда не ради детских шуточек».
«Я все еще не понимаю, что вы имеете в виду».
«Если так, то вы недостаточно умны, чтобы быть отвернувшимся, доктор Ло Цзи. Вы не настолько логичны, как предполагает ваше имя. Похоже, я и впрямь отдал свою жизнь впустую».
Стрелок обернулся к двум охранникам, стоявшим наготове позади.
«Джентльмены, я полагаю, мы можем идти».
Охранники бросили вопросительный взгляд на Ло Цзи. Тот махнул рукой, и стрелка вывели. Ло Цзи присел в постели и задумался о словах убийцы. У него было чувство, что что-то не так, но он не знал, что именно. Он встал с постели и сделал пару шагов. Не чувствовалось никаких повреждений, кроме тупой боли в груди. Он подошел к двери и выглянул наружу. Охранники с автоматами, сидевшие у порога, тотчас же встали, и один из них заговорил в рацию на плече. Ло Цзи увидел ярко освещенный чистый коридор, совершенно пустой, если не считать еще двух вооруженных охранников вдали. Он закрыл дверь, подошел к окну и отодвинул занавеску. С высоты он мог видеть множество вооруженных до зубов солдат, стоящих у дверей больницы. Два зеленых военных грузовика были припаркованы перед входом. Он не видел больше никого, за исключением медицинских работников, порой пробегавших в своих белых халатах. Присмотревшись внимательнее, он заметил двоих людей на крыше здания напротив. Они рассматривали окрестности в бинокли, а рядом лежала снайперская винтовка. Он был уверен, что подобные снайперские пары были и на крыше его собственного здания. Охранники не были полицейскими. Здесь явно задействована армия. Он позвал Шитяна.
«Больница находится под усиленной охраной?» — спросил он.
«Да».
«Что произойдет, если я попрошу убрать охрану?»
«Мы выполним твою просьбу, но я советую так не делать. Сейчас это опасно».
«На кого вы работаете? За что вы отвечаете?»
«Я работаю на Совет обороны планеты в отделе безопасности и отвечаю за твою жизнь».
«Но я больше не отвернувшийся. Я лишь обычный человек. Даже если моя жизнь в опасности, то это дело для обычной полиции. Почему же моей охраной по-прежнему занимается отдел безопасности Совета обороны планеты? И насчет отзыва или, наоборот, вызова охраны, кто дал мне такие полномочия?»
Лицо Шитяна оставалось невыразительным, как резиновая маска.
Нам дали такой приказ.
Тогда где Кент?
За дверью.
Пригласите его.
Шицян вышел, и вскоре появился Кент. К нему вернулись его изысканные манеры дипломата ООН.